Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем эфире. В 21.10 программа «Край света». В 22.10 эфир продолжат московские журналисты. В 23.10 городской наблюдатель и музыкальная гостиная. Сегодня завершающий год выпуск вечернего канала. У большинства горожан позади рабочая неделя, и ближайшие два дня пройдут в домашних заботах и хлопотах. Ведь даже у взрослого человека, не очень ждущего сказочного Деда Мороза, все-таки в преддверии Нового года появляется особое настроение. И это идет из детства, из воспоминаний особого состояния души. Нынешний январь для горожан старшего поколения обещает стать месяцем особых семейных воспоминаний в связи с предстоящей датой в блокадной истории города. А если в вашем доме бережно хранятся старые новогодние игрушки, ну хотя бы несколько, они в эти дни – повод для рассказов внукам и правнукам о вашем детстве. Вот и мы в течение ближайшего часа обратимся к воспоминаниям ленинградцев о встрече Нового года в декабре 1941, 42, 43 годов. Сегодня мы побываем в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, в музее Аничкова дворца, вспомним и новогодние елки в школах.
Новый год – это домашний праздник. А дальше мы посмотрим, где еще можно было празднично отметить Новый год. Туда-то мы и отправимся.
Посмотрите, как здесь много всего.
Здесь такое зеркало большое, какие-то костюмы красивые. Конечно, это костюмерная, это гримерная, да? Артисты перед выходом на сцену должны непременно быть загримированы. Елка сама по себе современная, искусственная. А вот те игрушки, которые мы здесь вам представили, это подлинные игрушки, которые были в ленинградских семьях, с которыми встречали Новый год. Игрушки очень простые, из картона, картонаж. Мы видим игрушки из ваты, видим стеклянные игрушки, красивую гирлянду стеклянную. Посмотрите, она, да, как бусами укутана наша зеленая красавица. Ну и здесь даже нам из фольги звезда. Вы правильно обратили внимание, что здесь есть картонажная игрушка, почтовый ящик для писем. Мы с вами сейчас будем говорить о том, с помощью чего и как устроили Новый год для детей, а их было много. В осажденном городе. И вот даже наш главный герой здесь появился. Посмотрите на полочке. Я говорю о Деде Морозе. Как украшали новогоднюю елку, в том числе в блокадном Ленинграде, мы поговорим во второй части нашей встречи и отправимся для этого в еще одну необычную комнату.
Прежде рассказа о новогодних игрушках и праздновании Нового года в довоенном Ленинграде, юные посетители, младшие школьники в экспозиции Музея обороны Ленинграда постепенно погружаются в зиму военной поры. Заснеженная вьюжная дорога с грузовиками, попадающими под лед. Слово «полуторка» становится понятным, когда нужно сосчитать, сколько мешков с мукой могла везти в Ленинград машина с открытой дверцей на случай обстрела, чтобы водитель мог спастись из полыньи на ледовой трассе дороги жизни. Заклеенные крест-накрест и заколоченные с улицы окна булочной, где при свете коптилки можно было получить, выкупить положенную норму хлеба. 31 декабря 41 года в Ленинграде оставалось муки даже при заниженных нормах только на два дня. То был один из самых тяжелых дней. Весь декабрь 41 года по карточкам невозможно было выкупить никакие, кроме хлеба, положенные продукты. Дети в экскурсионной группе совсем притихли, когда главный хранитель музея Анна Геннадьевна Савельева привела нас в крохотную комнату с буржуйкой, темными шторами на окнах. И начала читать воспоминания. У нас была елка. Увы, бедная. Все украшения сделал я одними красками из картона, потому что бумаги никакой не было.
Ветви. Прикрепила бутылку из-под молока, завернутую в белую ткань. Повесила несколько елочных игрушек, нашла свечку. Разрезала ее на несколько частей, прикрепила к ветви. Из соседних комнат медленно шли родственники, опираясь на палки, закутанные с неузнаваемыми от истощения лицами. Глядя на пламя угасающих свечей, все вдруг заплакали. Это оставил нам в воспоминаниях Илья Сергеевич Глазунов. Он со временем вырастет, станет очень известным художником. А родился он в Ленинграде еще в 1930 году. Уже в новом году ему 11 лет, да, почти 12. Его эвакуируют, он проживет очень длинную жизнь. Новый год – это домашний праздник.
В ходе экскурсии главный хранитель музея назвала ее «Как Дед Мороз помог ленинградцам». Дети слышат рассказы своих сверстников блокадной поры. Цитирую. «Приближался новый 1942 год. Мама хотела нас порадовать и устроить праздник. Елки, конечно, не было, и мама решила вместо елки использовать этажерку. Мы достали довоенные елочные игрушки, развесили и расставили их на этажерке. В некоторых подсвечниках остались маленькие огарки прошлогодних елочных свечек, и мы зажгли их на короткое время. В моей детской памяти осталась нарядная этажерка, сверкавшая шариками, золотым дождем и бусами. Кроме этого Нового года никаких детских радостей у нас не было». 23 декабря 1941 года вышло очень важное распоряжение Ленгорисполкома детей на новогодних елках кормить без вырезки талонов из продовольственных карточек. В известной всем ленинградцам книге Бурова «Блокада день за днем» приведена цифра. Почти 50 тысяч ленинградских школьников собираются встретить праздник у новогодних елок. К празднику готовятся и детские сады. Несмотря на нехватку горючего, автомобилисты привезли из лесу 1000 елок. Какими игрушками их украшали? Анна Геннадьевна Савельева, усадив детей с родителями за стол в мастер-классе музея, достает большую коробку. И молодые родители, как оказалось, такие новогодние игрушки видят впервые.
Это ватные игрушки, да? Внутри проволока. Дальше вата, определенным образом намотанная, закрепленная на клей. А сверху креповая бумага. Видите, уже от времени она, что называется, немножко истлела. Уже он не такой прекрасный, как когда-то из магазина. Кто же он у нас такой, как вы думаете?
Акробат.
То есть это циркач. Он выступает в цирке, да? Вот у него здесь даже турникет. У него очень яркий костюмчик. Почему он так переливается, мы сейчас с вами узнаем. Лицо делали из специальной мастики, все вручную. Это делали артели, такие небольшие производства, которые стали делать елочные игрушки, возродили эту традицию и делали их вплоть до середины 60-х годов. Следующий, да? Кого они изображают?
Дети.
Как вы думаете? Это просто дети. Куда это они отправляются, эти два
играть
друга?
Играть снежки.
Конечно, играть снежки. А вот смотрите, кто это за ними такая наряженная, красивая, не поспевает
быстро.
А мы даже ее должны назвать не просто девочка, барышня, потому что она у нас похожа на дворянок и прямо из 19-го столетия, потому что у нее капор на голове. Если вы будете очень внимательны и уже посмотрите семейные альбомы ваших фотографий, для вас это уже будут, возможно, даже прабабушки, то вы найдете, что и в 50-х годах так девочек наряжали. А что это у нее вот здесь вот?
Сумка.
Если она у нас барышня из 19-го столетия прям пришла.
Что это?
Это муфта. Там мех внутри, ручки вот так с двух сторон туда прячет и греет. Она действительно прячет ручки, она не будет в снежки играть. А барышня, она должна себя по-другому вести по сравнению с мальчишками. Ну так тогда считалось. Почему мы знаем, что это именно елочные игрушки?
Потому что
нам подсказывает?
Блестят.
Как добивались таких блесток? Выдували в этих артелях, даже в тех, которые делали ватные игрушки, шары из стекла, из очень тонкого стекла. Дальше его разбивали с большой высоты в специальный ящик. И, естественно, в мелкую труху превращались осколки. Дальше брали, собственно, клейстер, клей специальный, эту фигурку обмазывали и обмакивали в эти блестки. Так создавались вот такие блестки, которые, видите, даже 80 с лишним лет спустя блестят. Именно новогодние
игрушки. Они висели или клались на ветку?
По-разному. Но старались и подвешивать, и раскладывать. То есть все поступали, как было удобно. Скажите мне, пожалуйста, это что?
Стеклянный шар.
С конца 19 столетия особенно стали украшать елки. А чем было принято, если нет стеклянной игрушки? Фрукты, да, здесь были мандарины, могли завернуть фольгу, конфеты, да, печенье какие-то, то есть чем-то съедобным. И вот уже со временем шары появляются, вот это очень красиво. Причем вы обращаете внимание, что мы с вами до сих пор можем в магазинах такие купить.
Да, у нас
это о чем говорит? Изготовление елочных игрушек повторяется То есть однажды придуманная форма повторяется десятилетиями. В конце 30-х, то есть до войны, в моде на изготовление стеклянных игрушек в стране Советов. Вот здесь справа что изображено?
Звездочки.
Пятиконечная звезда. А здесь серп и молот, абсолютно верно. Что это такое у меня в руках?
Дирижабль.
Вот тоже с конца 30-х стали в покорении неба, так скажем, использовать дирижабли. В том числе появились елочные игрушки. Она изнутри специальным образом задута, так называемое матовое стекло. Самые простые игрушки на нашей елочке, самые недорогие в производстве.
Из картона.
И вот мы даже можем так аккуратно высыпать и посмотреть внимательно. Был такой картонаж, который дети могли вырезать из картона, как и вы сейчас поделки, самостоятельно, склеить их и потом, взяв краски, раскрасить. То есть это специально было сделано, чтобы было интересно играть в елочные игрушки. В стране Советов начали опять отмечать Новый год, то есть с конца 30-х годов. Стали детям делать праздники, которые так и называли, новогодняя елка. И именно в конце декабря задумались в Ленинграде, в осажденном городе, что детям нужно устроить праздник, нужно устроить елку. Для этого в некоторые места театры бывшие, многие труппы эвакуировались, концертные залы школ доставили даже елки. Украсили эти залы, подали туда электрический свет и пригласили детей. Вот что нам пишет Юра Байков, он тогда ученик 4 класса школы номер 370. Запись от 30 декабря 1941 года. Сегодня нам сказали, что в 5 часов мы будем встречать Новый год в 4 школе. Там был большой концерт и елка из сосны. А потом был обед. Дали суп из чечевицы, две котлеты с макаронами и какое-то желе. Очень вкусное. Все очень вкусно. Хорошо все-таки в школе. Для детей осажденного Ленинграда главным подарком становится сам праздник, да? То, что их пригласили из темных квартир. А темнота преследует, а здесь они пришли и включили свет. Нам не хватает Деда Мороза, и вот он появляется. Ну, что называется, не фыркайте, да, что он такой, какой страшненький, мне иногда говорят.
Нормально.
На самом деле, почему он так выглядит? Много прожил, да, ему больше 80 лет. И вот так, друзья мои, когда опадает бумага, да, вот так выбивается вата, выглядит время. Время, оказывается, можно увидеть. Он действительно ждет своего часа, когда его отреставрируют. И что здесь главное в его облике? Конечно, мешок с подарками, да? У него очень доброе лицо. Это все мастика. Вручную их раскрашивали. Поэтому у них у каждого свое выражение лица. Там есть клеймо, это артель. По производству игрушек она в Апраксином дворе в Ленинграде располагалась. Так что это подлинные игрушки того времени. Вифлеемская звезда по Рождеству сменяется на пятиконечную звезду. В ожидании того, что коммунизм придет на все 5 континентов, то есть символика меняется, праздник от Рождества уходит на празднование Нового года, но самое главное, что он придет и к ленинградским детям. Представляете, что испытали мы, малыши, когда увидели наряженную елку, а на столах стаканы с горячим чаем и маленькими кусочками пирожного. Это было волшебство, сказка. Вспоминала со временем Вера Соколова, которой тот Новый год было 6 лет. Чем он помог ленинградцам, наш главный герой, наш Дед Мороз?
Он подарил им тепло.
Он подарил им тепло, волшебство. Он подарил им волшебство, он подарил им сказку, он подарил им угощение, радость. А значит, он подарил им надежду на мирное время. Наступил 42-й год, он был очень непростой. Почти 3 года длилась блокада, огромное количество людей погибло. Прежде всего от дистрофии, то есть от голода. Очень много пострадало вследствие бомбежек, от других заболеваний. Но город устоял. 27 января – это Ленинградский день Победы.
Из книги «Блокада. День за днем» 31 декабря 1941 года. В канун Нового года фашистские артиллеристы закончили обстрел Ленинграда несколько раньше обычного – около 9 часов вечера. Конец цитаты. Не у всех жителей в городе состоялся новогодний праздник. Но все же о новогоднем празднике воспоминаний сохранилось много. И в семьях, и в школах. Учителя совершали подвиг, обходили квартиры своих учеников, приглашая на елку. Многим это спасло жизнь. Вот что передал книгу памяти Исаак Базарский. 31 декабря за мной зашел Коля Белкин и сказал, что Алевтина Андреевна велела меня привести в школу на встречу Нового года. Он меня еле вытащил из дома, я был совсем слабый, и мы с трудом дошли до школы на 11-й Красноармейской улице. Сначала нам показали концерт, потом дали суп, лапшинки плавали в почти прозрачной воде, и второе – вермишели-котлетку. Так как я был совсем доходяга, Алевтина Андреевна одну добавочную порцию поделила между мной и еще одним таким же мальчиком. Видимо, кто-то не смог дойти до школы, и порция осталась. После этого новогоднего вечера я стал как-то выкарабкиваться из своего предсмертного состояния. Эта встреча и угощение меня спасли. В рассказах ленинградцев доводилось нередко слышать, что в кулечке подарка сюрпризом оказывался мандарин. Не верится, что такое было в декабре 41-го года, хотя написано. Скорее могло быть в 42-м. Спрашиваю у Анны Геннадьевны Савельевой об этой легендарной истории.
Да, действительно, везли по дороге жизни, в том числе и свежие фрукты. И есть эта полулегендарная история. Действительно, в некоторых местах, где были новогодние елки, детям в качестве угощения, это мы точно встречаем в воспоминаниях ленинградцев, были подарены мандарины. Было важное условие, чтобы детки, которые пришли непосредственно на елку, чтобы они именно здесь и угостились. Забрать подарки съестные с собой, это всегда было проблематично. Но все-таки вот в некоторых местах я встречаю, что а братику своему я все-таки мандарин сумела принести. Вот это мы видим. Что важно, да, что мне хочется всегда донести до детей в ходе этой встречи, это именно семейная аудитория, то, что сплачивает людей. Сплачивает праздники в том числе. И даже в условиях неимоверно страшных и тяжелых праздник должен быть подарен детям. И мы читаем в документах о том, как учителя разносили детям приглашения. Они сами еле ходили, дети уже некоторое время не появлялись в школе, но приглашение с надписью о том, что вот да, в нашей школе или в соседней, или по какому-то адресу будет новогодняя елка, они не были оставлены, их проведали, их пригласили, и они, превозмогая себя, пришли. Через сохраненные елочные игрушки мы, собственно, пытаемся объяснить, передать саму ценность сохранения памяти через предметный мир. Собственно, то, что отличает музей от любых других институтов памяти, это именно материализованное восприятие истории. Поэтому, являясь хранителем бытового фонда, и родилась у меня такая идея, что через нашу выставку, которая всегда открывается в конце декабря, экспонируются у нас подлинные игрушки, и идет и вот такое занятие с детьми в дополнение к выставке.
У меня сразу вопрос. Что-что, а елочные игрушки в домах хранятся как одна, может быть, из самых святых реликвий, и как же расстаются люди? Предметный ряд, который вы показывали сегодня, так кто-то все-таки расстался со
своим. Расстался. Потому что в какой-то период времени человек осознает ценность своей личной семейной истории как важнейший в преломлении к большой истории, истории города или страны. Да, это достаточно пафосно звучит, но это именно так. То есть зачастую это именно внутренний глубочайший порыв на осознание того, что мне нужно поделиться. Мне нужно, чтобы другие поколения тоже знали и видели, что была вот такая моя семья с моим историей сопротивления страшному. Но мы сумели выжить, мы сумели сохранить, и мы вам хотим это передать через музей.
Из тех документов, назовем воспоминания документами, нередко звучали рассказы о том, что решили превозмочь себя, встретить Новый год, достали игрушки без какой-либо надежды. И вдруг обнаружили. Есть примеры, когда именно этим праздником в доме спаслись.
Да, есть. Даже у меня тоже был несколько лет назад, приходил пожилой очень блокадник, в тот период времени был ребенком. Эту историю, как и многие, вспоминал. И действительно, раскрыли они эти коробки. Решили украсить. В некоторых воспоминаниях мы читаем, не было возможности поставить живое деревце или веточку какую-то придумать.
Этажерку
брали краску, да, этажерку. Например, нарисовали на стене, вбили гвозди и подвесили получили игрушки. И самое главное, как такой действительно привет от Деда Мороза или зимнее чудо, да, это то, что они среди игрушек несъедобных, да, стеклянных или картонажных или ватных, нашли конфеты. У кого-то это были орехи, завернутые в фольгу. И вот тот мой блокадник, который поделился со мной историей, пронес через всю свою жизнь, а он уже очень возрастной человек, эту мысль. Я увидел конфету, и я ее съел один. Я ни с кем не поделился в семье. Его это мучило. Всю жизнь он об этом помнил. Но мы встречаем также и другие свидетельства того, что наоборот. Увидели конфеты, раскрыли, страшно были удивлены, обрадованы, разрезали на мелкие части и поделились со всеми, кто присутствовал в этот момент в комнате, с кем можно было поделиться. Да, это действительно было. Игрушки в данном случае, сохранившие в себе и конфетки, и орешки, подарили год спустя, после предновогоднего мирного времени, да, в период военного Нового года, в том числе и самое главное для блокадников – угощение. Про школу я встречаю в знаменитой книге Бурова «Блокада. День за днем». Встречаю в некоторых воспоминаниях. Их вот же с конца 80-х, особенно активно в 90-е годы издавали. Зачастую эти издания буквально там 100 экземпляров, 200 экземпляров. Это делали в районах, в небольших ветеранских объединениях. Часто похожи эти воспоминания, но они очень ценны для нас. Это действительно исторический источник, свидетельствующий о том, что люди запомнили, принесли сквозь всю жизнь. Например, был праздник устроен и в Большом театре кукол на заводах, то есть вот в столовых, да. То есть вообще много было где. Даже у меня была даритель, она как раз вспоминала прямо как у нас сейчас на выставке сделано, как ей в бомбоубежище поставили табуретку. Она на нее забралась, она была бойкая, она еще не была школьницей, то есть ей там было 5-6 лет, и она рассказывала стихотворение. То есть вот ее поставили таким образом отметить Новый год, и она читала стихи, она всю жизнь запомнила. Так что у всех было очень по-разному, и самое главное, было вот это объединяющее начало. Безусловно, огромную роль сыграло руководство города для того, чтобы это было именно проведено как городские мероприятия, чтобы детям был подарен праздник. Детям и таким образом, конечно, и взрослым. Наше занятие в большей степени именно про 41 на 42, самый страшный Новый год, как я его характеризую. С 42 на 43 действительно уже велась подготовка к военной операции «Искра» по прорыву, состоявшемуся прорыву блокады. А уже самый такой обнадеживающий Новый год – это, конечно, 43-го на 44-й, когда уже становилось понятно, что вот-вот осада завершится.
Знаете, как на картах немецких летчиков значился Аничков дворец? В 1937 году, напомню, в нем открылся городской дворец пионеров, и на картах он значился для уничтожения под номером 192, как дворец юных большевиков. Территория и сам дворец, фасады и павильоны Росси часто попадали под артобстрелы. К концу лета 41 года дворец был законсервирован. Были закрыты творческие мастерские и лаборатории с оборудованием. 39 педагогов ушли на фронт. И с ноября 1941 по апрель 42 года в парадных залах дворца располагался госпиталь для гражданского населения. Так что первая блокадная новогодняя елка во дворце пришлась уже навстречу 1943 года. Сегодня залы Аничкова дворца и балкон зимнего сада красиво украшены елками. В каждом зале свой сказочный дизайн. Ну вот вместе с сотрудниками музея Аничкова дворца, двумя Дашами, Дарьей Ушаковой и Дарьей Павловой, мы ушли от этой красоты в небольшой музей дворца. И там вглядываемся в витрины. В одной, мне просто сердце ранило, рядом с эвакуационной справкой лежит белая летняя детская панамка. И если справка – документ, который выдавался воспитателю, то у ребенка его единственный документ – была панамка с вышитой фамилией. И все же мы ищем фотографии новогодней елки 43-го года. В интернете встречаются и документальные кадры танцующих детей, правда, вызывающие вопросы по поводу достоверности датировок.
У нас хранится только две фотографии. Хроники мы не видели.
Нам неизвестно, что вообще видеоника снималась. Но хотим отметить, что еще фотографий дворца военного периода очень мало. Фотографии – это вот уже с 42 на 43 год елка 7 января и уже с 43 на 44 год. Елка, по воспоминаниям детей, проходила не во дворце, а в отделе художественного воспитания, в корпусе, который выходит на Фонтанку, и соображения безопасности.
Меньше простреливается, собственно говоря, или не оттопить было это здание?
Думаю, да, связано с тем, что там помещение меньше по объему, и оно, наверное, освещалось, потому что по воспоминаниям в окна горел свет, когда люди ходили по Невскому, видели, что в отделе художественного воспитания был свет, и там дети занимались уже.
А в главном здании дворца...
Ну, проводили
немного.
Праздники. Например, вот был выпускной школьников Ленинграда, когда собрали всех выпускников. И здесь был небольшой концерт. Их наградили аттестатами, подарили всем книги с надписью памятной, что вы закончили школу в год Великой Отечественной войны. И началась сирена.
Воздушная тревога. Воздушная
тревога, да, началась. И всех спустили в бомбоубежище.
Был уже, наверное, все-таки 44-й.
42-й год. Лето 42-го года.
Давайте вернемся к тому, что вот когда была елка с 42-го на 43-й, очень важным для детей было новогоднее угощение.
Ну, обед нескольких блюд.
Основная еда была во время обеда. Ну, какие-то, может быть, небольшие съедобные подарки, это конфеты какие-то, может быть, фрукты. Но вот в основном это был, конечно, обед, чтобы он был питательным.
Да, удивительно, да, да. Вера Милютина, которая работала в Эрмитаже, и она фиксировала состояние музейных залов,
да.
Она была Иваничком дворца.
Да, все верно. Она, кроме того, что была художницей блокадного Эрмитажа, она еще сотрудничала с ансамблем имени Аркадия Ефимовича Обранта. Это педагога дворца, который собрал агитбригаду из детей-дворцовцев и выступал в госпиталях, на фронте, и за все время войны дал 3000 концертов. А Вера Милютина создавала костюмы для его ансамбля, она рисовала эскизы. И кроме этого, она еще рисовала эскизы, декорации для новогодней елки во дворце. Она пишет об этом в своих воспоминаниях и в письмах.
Ну вот скоро елка и работы масса.
Да.
Я прямо на огромных листах картона кистью пишу всякие веселые панно, за что получаю то тарелку супа, то каши, то ломоть хлеба с повидлом.
Да, и вот у нас в архиве и в витринке представлены ее эскизы. Она сотрудничала с дворцом и не только как художник по костюмам, но и как и оформитель новогодних елок. Фотографии, да, да, это вот муж Веры Милютиной, Александр Розанов. Он был концертмейстером ансамбля Обранта. Представлен на витрине подлинник нот, которые он своей рукой написал. Фотографии с ребятишками, семейная история. Причем они во дворце и познакомились. Да. Ну и еще вот из новогодних предметов в нашем архиве вот сохранились игрушки из ваты. И вот дирижабль, который был подарен Константином Константиновичем Сейдиным, он посещал елку с 40-го на 41-й год. И он нам приносил билет свой. Оригинал нам не дал, дал нам отсканировать его. Но подарил нам вот эту новогоднюю игрушку. Она до военного времени. А вот эти вот интересные флажочки, они были вывезены в эвакуации из Ленинграда и потом обратно вернулись в Ленинград. Они тоже вот до военного и военного времени.
С Дарьей Ушаковой и Дарьей Павловой мы поднялись в архив музея, где сотрудники приготовили папки с дневниками воспитанников дворца и работников блокадной поры. Папка эскизов художницы Веры Милютиной. Просматриваем все и читаем вместе.
Вот ее книжечка про нее, вот она здесь вот пишет про дворец пионеров.
Понемногу начали работать школы, и не эвакуированные из города дети взялись за книги. Действовали кружки. Директор дворца Натан Штейнварк затевал все в грандиозных масштабах. Мне дали мою молодежь, и мы засели за дело. Предстояло сделать эскизы оформления всех помещений дворца и его выполнить. Работали мы чуть ли не круглосуточно. Наши декоративные панно мы старались сделать как можно более жизнерадостными по тематике и по краскам. Дети, приглашенные на новогодний концерт из черноты улицы, словно чудом попадали в ярко освещенный внутри дворец пионеров. Чудом было уже само количество электрического света. Расписанный сказочными невоенными сюжетами, дворец уводил в этот вечер похожего на старичка ленинградского ребенка из мрака каждодневного напряжения в иной сверкающий мир. И это вселяло надежду на несомненно светлое будущее.
И вот, пожалуйста, приглашаю вас познакомиться с эскизами, ой, что у нас вот есть в архиве.
Раритеты какие.
Так, ну, да. Вот они в карандашном исполнении и в акварели.
Как они еще сохранились.
Ну, нам как раз-таки ее муж Александр Розанов передал в дар в 93-м году. Очень такие нежные детские.
Да, самое главное, с очень хорошим настроением, таким совершенно вне того, что окружало,
да,
людей.
Да, да, да.
Девочка с летающим зонтиком, почти Мэри Поппинс.
Угу. 43-я.
Много работала, да. Но у ребятишек лица такие тоже интересные.
О, смотрите, как интересно. Это партизанская. Кто-то исполнял роль партию немцев балетную.
Да, да, да. Причем это тоже военное время, 43-й год.
43-й год.
Образ совсем другой, конечно, да.
Конечно, конечно.
Смогла передать.
Да.
В музее Аничкова дворца есть фонд, к которому хранители относятся очень бережно, но его условно называют легендарный. Это воспоминания. Но воспоминания блокадников, не подкрепленные документами. Все архивные и новые поступления сверяют именно по документам.
О проведении новогодней елки. Вот в документе от 41 года дворец вообще никак не указан, потому что елка не проходила. Уже 42 год, вот указ, что для учащихся 80-х классов и для актива пионерских дружин празднование новогодней елки организовать во дворце пионеров на 1500 человек. Дальше 43 год, смотрим. Здесь уже для учащихся 80-х классов средней школы, для актива пионерских звеньев и отрядов празднования новогодней елки организовать во дворце пионеров на 1600 уже человек. Если 44 год смотрим, то это у нас провести праздник новогодней елки для учащихся комсомольских и пионерских активов дворца пионеров на 3200 человек.
Небольшой штат сотрудников жил в подвалах дворца на казарменном положении, даже когда в дворце был госпиталь. Руководитель художественного корпуса Дворца пионеров Мария Львовна Гильденштейн с помощью девушек из МПВО разыскала довоенных учащихся дворца, когда было принято решение восстановить его работу. Из 2000 детей оказалось в городе на тот момент 13. Умерли, были эвакуированы. Поместили этих детей в интернат, что на Стремянной улице рядом с Дворцом пионеров. Отмыли, отогрели, подкормили и потихонечку начались занятия с педагогами дворца, которые остались живы.
Здесь были организованы встречи детей с солдатами Волковского фронта и Ленинградского фронта. Здесь проходил первый городской слет юнатов. Была олимпиада детского творчества по разным направлениям. Здесь был открыт детский, заново уже, да, шахматный клуб. То есть постепенно открывались все новые и новые кружки. То есть сначала, когда только открыли дворец 17 мая 1942 года, естественно, и педагогов-то не было. А уже с 43-44 количество детей, конечно, во дворце увеличилось. Плюс здесь же проходили оздоровительные программы для детей в саду дворца, то есть какая-то зарядка, гимнастика. Задача была у педагогов детей как-то накормить их и физически, и морально как-то поддержать.
Здесь примерно ребята лет по 8-9, вот этой фотографии 44-го, значит, если они остались и их не вывозили из города, то есть они все помнят, и в то же время, конечно, еще их нужно было от стресса привести.
Да. Мария Львовна Гильденштейн, заведующая отделом художественного воспитания дворца, пишет про елку. Заметка от 29 декабря 43 года. В Ленинград завезено 7 тысяч елок. Оживленно идет новогодняя торговля. Готовятся праздничные вечера и концерты. И уже позже, 30 декабря и 31 декабря, состоялись новогодние вечера в ДК имени Горького в клубе Орджоникидзе, в воинских частях и госпиталях, в том числе новогодняя елка и во дворце пионеров. Воспоминания, школа, да? Воспитанник нет, дворца.
41-42, его с братом дважды помещали на месяц в стационары, где лечили от дистрофии. Он пошел в первый класс 1 сентября 42 года.
Что вот про елку. Январь 43 года он получил билет на новогоднюю елку во дворец. Напомню, что блокада была тогда еще не прорвана, дети были очень слабыми, мало двигались и с нетерпением ждали, когда завлекавшие Дед Мороз и Снегурочка выйдут, будут новогодние подарки. Елка находилась в центральном зале с окнами на фонтанку, то есть в отделе художественного воспитания. Потом нас пригласили в зал за шторенными окнами, видимо, они выходили в сад, где на большой сцене с раздвинутыми кулисами выступали артисты. Их взрослые песни о синем платочке землянки Ладоги мы все хорошо знали, любили и переживали не менее их.
Вот по-детски.
Да, но мне очень мешал полученный подарок. Я съел из него одну конфету, а остальные решил отнести родным. Ждать возвращения домой было очень мучительно. Другие воспоминания Мамаевой Ольги Николаевны. Тут почерк такой неразборчивый. Она тоже указывает на то, что елка проходила в художественном корпусе Дворца пионеров. В маленьком зале, в котором едва ли могли вместиться 100 человек. Во Дворце пионеров не было ни одной
жертвы.
Наверное, жертвы, да. Также наши ребята помогали взрослым по очистке улиц, в основном на Невском проспекте. Первая елка в новом 45-м году была уже в главном корпусе.
Много о чем могут рассказать старые новогодние игрушки. Поищите их у вас дома, возможно, их просто давно не доставали. Посоветовала родителям детской группы главный хранитель Музея обороны Ленинграда Анна Геннадьевна Савельева, заканчивая нашу встречу.
Мы в основном общаемся и работаем. Это категория бывшие дети блокады. Защитников уже вообще буквально единицы. Ну, то есть это люди, которым или на пороге столетия, или кто уже сумел перейти 100 лет. В череде воспоминаний о блокаде не у всех действительно как-то врезался именно Новый год. Хоть это и было чем-то необычным, но раз у многих не произошло, поэтому и не отразилось в памяти. Мы ведь работаем со самой сложной памятью, не только индивидуальной, но и семейной. Малыши, например, да, 3-4 года, ну, казалось бы, что они могут помнить? По-разному очень. У многих эвакуировано, например. У них, конечно, в большей степени воспоминания уже с эвакуацией связано. Есть такие люди, как я их называю внутри себя, мои блокадники, в том плане, что я могу их там пригласить на какое-то мероприятие, если они хорошо себя чувствуют, или я могу на них внутренне в своих каких-то размышлениях опереться, поговорить с ними, они меня как-то поддержат. А это совершенно удивительные люди. Вот я даже выработала такую формулу. Почему, казалось бы, у нас очень сложная тема в музее, мы погружены в нее, настолько она непростая к восприятию, но почему нам удается и работать здесь? Можно себе позволить даже формулировку «дружить с блокадниками», да? Я думаю, потому что блокада – это не только про смерть. Блокада – это про жизнь. На самом деле они завещали нам самое главное – очень трепетно и очень ценностно относиться к жизни. И вот это мы от них и перенимаем. У них у всех по-разному сложилась судьба. Но что-то главное, важное они сумели сохранить. Передают нам, а мы, в свою очередь, стараемся передать нашим ленинградцам, петербуржцам, гостям города, всем россиянам. То есть блокадники заглянули за грань, и поэтому сейчас, сохранившись еще и находясь в здравом уме и ясной памяти, они и передают нам вот это бесценное отношение к жизни.
Вот и предновогоднее пожелание. До встречи в вечернем канале в новом году. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.